From the conference center at Temple Square.
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 176-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшедолжностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Члены и должностные лица Церкви прибыли со всех концов света, чтобы получить советы и наставления от своих руководителей.
This broadcast is furnished as a
Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.
Ведущий
этой сессии Томас С. Монсон, первый советник в первом президентстве церкви.
We welcome you to the first general session.
На первой общей сессии 176-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Гордон Б. Хинкли, который председательствует на этой конференции, попросил меня, брата Монсона, быть ведущим. Мы приветствуем представителей высшей власти церкви, сидящих в президиуме конференц-центра и зала собраний. Мы также приветствуем членов генеральных президентств Общества Милосердия, Общества Молодых Мужчин, Общества Молодых Женщин, Воскресной Школы и Первоначального Общества, присутствующих на этой конференции. Мы посылаем особое приветствие руководителям государственных, образовательных и общественных организаций, присутствующих здесь. И мы благодарны владельцам и операторам многих теле- и радиостанций, спутниковых систем и систем кабельного телевидения за безвозмездное предоставление оборудования, которое доносит происходящее на этой конференции до огромной аудитории во многих регионах мира. Мы также рады возможности передавать все это через интернет на официальном церковном сайте. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Крейга Джессопа и Мака Уилберга за органом Ричард Эллиот и Джон Лайнхорс. Хор открыл эту сессию гимном «Вставай, о Бог, и свети». А теперь, любезно, исполни для нас гимн «Молимся за Тебя, о наш Пророк». После этого вступительную молитву прочитает старейшина Мэрил Бейтман, член президентства Кворума 70.
Oh!
Our Father in heaven.
Наш Отец на небесах. Со смирением и радостью в сердце мы начинаем эту великую и замечательную генеральную конференцию Твоей Церкви на земле. Тысячи присутствуют здесь и миллионы по всему миру. И все они признают Тебя, Отец. Признаю Тебя как Бога нашего, и мы Твои дети Твои. Мы благодарим Тебя за Твоего единородного Сына Иисуса Христа. Мы благодарны за Его искупительную жертву, давшую нам возможность вернуться к Тебе. Мы благодарны за восстановление Евангелия, устроение полноты времен. И мы выражаем Тебе благодарность за Твоего пророка Джозефа Смита, за священство и за ключи священства, данное ему, которые снизошли до президента Хинкли через непрерывную цепь преемственности. И мы благодарим Тебя за пророка наших дней, президента Хинкли. Сохраняй его, и мы молимся за него и за его советников. Дай им сил, энергии. Помоги им вести нас сегодня. Мы благодарим Тебя за них и за кворум 12 апостолов, и за всех тех, кто будут выступать на этой конференции. Мы молимся, чтобы слова их глубоко проникли в наше сердце, и Дух Святой помог нам понять и возрадоваться этим словам и принять их как Твои слова. Мы благодарим Тебя, Отец, за этот прекрасный хор, и благослови членов этого хора, чтобы эта музыка благословляла и возвышала нас и дальше. Мы молимся за правителей стран по всему миру. Мы молимся, чтобы они оставались открытыми проповедованию Евангелия, чтобы Слово Твое распространялось по миру, чтобы каждая страна узнала. И будь с нами сегодня на этой конференции, и пусть Дух Твой возобладает над нами. И об этих благословениях мы молимся во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Сейчас мы услышим выступление президента Гордона Б. Хинкли, нашего возлюбленного пророка. После выступления президента Хинкли хор исполнит гимн «Каждый, кто добрым с нами был». Президент Хинкли. Братья и сестры, всем собравшимся на этой еще одной генеральной конференции Церкви, я рад сообщить, что Церковь продолжает расти, усиливая свое влияние. В 1982 году, примерно 24 года назад, я отметил в своем дневнике, цитата, «На Октябрьской генеральной конференции более чем в 300 точках будет осуществляться прием спутниковой трансляции. Это значит, что у нас будет более 300 центров кола, куда со всей страны смогут собираться люди для участия в конференции. И мне сейчас сообщили, что прием спутникового вещания осуществляется в 6066 принадлежащих церкви помещениях в 83 странах. И я очень благодарен за то, что вместе с численным ростом нашей церкви расширяется возможность общения со святыми последних дней во всем мире. И теперь мы можем ожидать еще больше крещений в США и Канаде. И это можно сказать и в отношении других стран по всему миру. И все же мы собираем обильный урожай, имея членов церкви почти в 160 странах. И там, где не так давно было всего лишь несколько святых последних дней, сегодня выросли крепкие приходы и колья с верными и способными мужчинами и женщинами, руководителями. Хотя наши возможности поехать туда, как нам хотелось бы, ограничены, мы компенсируем это, транслируя выступления первого президентства, членов кворума 12 апостолов и членов кворума 70 во многие колья по всему миру посредством спутниковой трансляции. Меняются условия жизни, но наше послание остается неизменным. Мы свидетельствуем миру, что небеса открыты, Бог — наш вечный Отец, и Его Сын, воскресший Господь, явили себя людям и изрекли свое слово. И мы приносим наше торжественное свидетельство о том, что священство восстановлено со всеми ключами и силой вечных благословений. Недавно мы посвятили новый храм в Сакраменто, штат Калифорния, США. Храм 7-й в этом штате и 123-й в мире. И мы заложили фундамент еще одного храма в округе Солт-Лейк. И мы рады, что реконструкция табернакля в Солт-Лейк-Сити идет по графику, и скоро из этого уникального и прекрасного здания вновь будут транслироваться еженедельные программы табернакального хора. Церковь осуществляет также масштабный проект реконструкции храмовой площади с целью защиты окружающей среды. Несмотря на большие затраты, этот проект не будет финансироваться за счет десятины. Тем не менее, наши прихожане продолжают демонстрировать верность, платя десятину и пожертвования. В целом, я могу лишь сказать, что Господь обильно благословляет свою церковь, и наша обязанность — делать все возможное, чтобы продвигать эту работу вперед. Сейчас, братья и сестры, мы услышим выступление наших братьев и сестер после выступления хора, которое продолжит эту замечательную конференцию. Пусть же все наши дела и слова будут продиктованы Духом Господи, и пусть им будут преисполнены наши сердца и разум. И об этом я смиренно молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
We will now be pleased to hear from
сейчас мы будем рады послушать выступление старейшины Далина Оукса, члена Кворума 12 апостолов, и после него выступят старейшины Ричард Х. Винкель и Пол Б. Пайпер, члены Кворума 70. После их выступлений хор исполнит гимн «Искупитель Израиля». По окончании пения выступит старейшина Дэвид С. Бэкстер, член Кворума 70. После него мы услышим выступление старейшины Роберта К. Оукса, члена президентства 70, и за ним выступит старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 12 апостолов. И далее хор исполнит гимн «В семье любовь». Старейшина Оукс.
The Savior said, "Come unto me."
Спаситель сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Многие несут тяжелые бремена. Кто-то потерял ближнего в результате смерти или ухаживает за инвалидом. Кто-то травмирован разводом. Кто-то тоскует о браке на вечность. Кто-то попал в зависимость от вредных веществ или привычек, таких как спиртные напитки, табак, наркотики или порнография. У кого-то физические или умственные недуги. Кого-то влечет к представителям своего пола. Кого-то угнетает ощущение депрессии или несоответствия. Так или иначе, многие обременены. К каждому из нас Спаситель обращает свое полное любви приглашение. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». В Священных Писаниях есть много примеров того, как Спаситель исцелял обремененных. В результате слепые начинали видеть, глухие слышать, парализованные, иссохшие, покалеченные ходить. Прокаженные очищались, а нечистые духи выходили вон. Мы часто читаем, что люди, избавленные от этих физических недугов, выздоравливали. Иисус исцелял многих от физических болезней, но Он не отказывал исцелении и тем, кто хотел выздороветь от других хворей. Матфей пишет, что Он исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. За Ним следовало множество народа, и Он исцелил их всех. Разумеется, исцелились и те, кто страдал эмоциональными, умственными или духовными недугами. Он исцелил их всех. В одной из первых проповедей в синагоге Иисус читал пророчество от Исаии. «Он помазал меня благословлять нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Заявив, что Он пришел исполнить то пророчество, Иисус ясно подтвердил, что Он будет исцелять физически немощных, а также освобождать пленных, отпускать на свободу измученных и исцелять сокрушенных сердцем. В Евангелии от Луки есть много примеров этого служения. Там говорится о времени, когда великое множество народа стеклось к Нему слушать и врачеваться от Него от своих недугов. В других местах написано, что Иисус многих исцелил от болезней и требовавших исцеления исцелял. Там также описано, как много народу из всей Иудеи, из Иерусалима и приморских мест, тирских и сидонских, пришли послушать Его и исцелиться. Когда Спаситель явился праведным в новом свете, Он позвал к Себе хромых, слепых или тех, у кого были другие физические недуги. То же приглашение Он обратил и к тем, кто страдал от чего-либо еще. «Приведите их сюда, — сказал Он, — и я исцелю их». Книга Мормона повествует о том, как народ подошел к Нему со всеми от чего-либо страдающими. Там наверняка были люди со всеми видами физических, эмоциональных или умственных недугов. И Священное Писание свидетельствует, что Иисус исцелил каждого. Спаситель учит: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Его искупление действенно и способно не только заплатить за грех, но и исцелить любую земную болезнь. В книге Мормона говорится: «И пойдет он, перенося мучения и страдания, и всякого рода искушения, и все это для того, чтобы исполнилось слово, которое гласит: он возьмет на себя мучения и болезни народа его». Он знает о наших страданиях и готов нам помочь. Подобно доброму самарянину из своей притчи, находя нас ранеными на краю дороги, он перевязывает наши раны и заботится о нас. Братья и сестры, целительная сила его искупления для вас, для нас, для всех. К его всеобъемлющей целительной силе взывают молитвенные слова нашего гимна. «Буря бушует, Учитель! Господи, в муке душевной колени преклоню. Печаль и тревога на сердце. Проснись и спаси, молю. Я от грехов так страдаю. Душу мою спаси. Поспеши ко мне. Я погибаю. О Господи, помоги». Нас может исцелить власть священства Мелхиседекова. Иисус дал Своим 12 апостолам силу врачевать всякую болезнь и всякую немощь, и они пошли, благовествуя и исцеляя повсюду. 70 тоже были посланы с силой и наставлением исцелять больных. Хотя Спаситель мог бы исцелить всех, кого Он захочет, это не так в отношении носителей власти Его священства. Земное проявление этой власти ограничено волей того, чье это священство. Следовательно, нам говорят, что некоторые из тех, кого благословляют старейшины, не исцеляются, ибо им назначено умереть. Точно так же, когда апостол Павел хотел избавиться от жала в плоть, которая удручала его, Господь отказался исцелить его. Павел потом писал, что Господь объяснил: «Довольно для тебя благодати моей, ибо моя сила совершается в немощи». Павел покорно отвечал: «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова, ибо когда я немощен, тогда силен». Благословения и исцеления приходят по-разному, в зависимости от наших личных нужд, известных тому, кто любит нас больше всех. Иногда исцеление избавляет нас от болезни или облегчает наше бремя, но иногда исцеление — это сила или понимание или терпение, чтобы выдержать бремена на нас возложенные. Люди, последующие за Алмой, были в плену у нечестивых угнетателей. Когда они молились об освобождении, Господь сказал, что избавит их в конце концов, но между тем Он облегчит их ношу так, что не почувствуете тяжести на ваших спинах, даже и во время рабства. И это я сделаю, дабы вы были впоследствии моими свидетелями, и чтобы истинно знали, что я, Господь Бог, посещаю народ мой в его страданиях. На сей раз с людей не были сняты бремена, но Господь укрепил их, и они, подчинившись радостно и терпеливо воле Господней, могли легко переносить свое бремя. Это же обещание, результат, применимый и к вам, матери, которые обдавили или разведены, к вам, несостоящим в браке, к вам, одиноким, к вам, ухаживающим, которые обременены, к вам, люди, имеющие нездоровое пристрастие, и ко всем нам, каким бы ни было наше бремя. Придите ко Христу, говорит пророк, и усовершенствуйтесь в Нем. Когда мы отчаиваемся, иногда мы отчаиваемся, полагая, что наше бремя слишком тяжело. Когда кажется, что в нашей жизни бушует буря, мы можем почувствовать себя оставленными, можем взмолиться, подобно тем ученикам, в бурю. «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» В такие моменты мы должны помнить его ответ: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Целительная сила Господа Иисуса Христа устраняет ли она наши бремена или же укрепляет нас, чтобы перенести их и жить с ними подобно апостолу Павлу, есть для каждого бедствия в нашей жизни. После своего выступления на Генеральной конференции о вреде порнографии, я получил много писем от лиц, обремененных этим нездоровым пристрастием. Некоторые из этих писем были от мужчин, одолевших порнографию. Один из них написал: «Вот несколько уроков, которые я усвоил, выходя из мрака греха, который властвует над жизнью людей, угодивших в его ловушку. Это главная проблема, которую невероятно трудно преодолеть. Важнейший источник поддержки и силы в процессе покаяния — это Спаситель». Интенсивное ежедневное изучение священных писаний, регулярное служение в храме и серьезное вдумчивое участие в таинстве причастия — все это обязательные элементы истинного процесса покаяния. Я так думаю, потому что все это способствует углублению и укреплению отношений со Спасителем, пониманию Его искупительной жертвы и вере в Его целительную силу. «Придите ко мне, — сказал Спаситель, — и найдете покой душам вашим». Этот обремененный человек обратился к Спасителю, и каждый из нас может поступить так же. Женщина, браку которой угрожала привязанность ее мужа к порнографии, написала, как стояла рядом с ним все эти 5 мучительных лет, пока, как она сказала, через дар драгоценного, славного искупления нашего Спасителя и того, чему он научил меня относительно прощения, мой муж наконец-то свободен, и я тоже. Как человек, который не нуждался в очищении от греха, но лишь стремился к избавлению своего любимого от плена, она написала такой совет: «Общайтесь с Господом, Он ваш лучший друг. Он знает вашу боль, потому что уже пережил ее за вас. Он готов нести это бремя. Доверьтесь Ему настолько, чтобы положить ваше бремя к Его ногам и позволить Ему нести его за вас. Тогда ваша мука сменится Его покоем в самой глубине вашей души». Один мужчина написал представителю высшей власти церкви о том, как сила искупления помогла ему с проблемой влечения к представителям своего пола. После отлучения от церкви за серьезное согрешение, которое осквернило его храмовые заветы и его обязанности в отношении собственных детей, ему пришлось выбирать, попытаться ли жить по Евангелию или продолжать жить вопреки его учениям. «Я знал, что это будет трудно», — писал он, «но не представлял, через что мне придется пройти». В его письме описана пустота, одиночество и невероятная боль, которую он испытывал в самой глубине души, пытаясь вернуться. Он усердно молился о прощении, иногда по нескольку часов подряд. Его поддерживало чтение священных писаний, товарищество любящего епископа и благословение священства. Но самым главным была помощь Спасителя. Он объяснял: «Это произошло только благодаря Ему и Его искуплению. Сейчас я испытываю огромную благодарность. Моя боль временами казалась невыносимой, и все же она была ничтожна в сравнении с тем, что Он перенес. Там, где когда-то в моей жизни был мрак, теперь любовь и благодарность». Он продолжает: «Некоторые говорят, что изменение возможно, и единственный выход — лечиться. Они очень хорошо изучили этот предмет и могут многие подсказать тем, кто борется, но боюсь, что они забыли включить в этот процесс Небесного Отца. Если что-то и изменяется, то это будет по воле Бога. Я также боюсь, что многие люди слишком сосредоточены на причинах влияния представителям своего поля. Я не буду объяснять, почему ко мне пришло это испытание. Может быть, я таким родился, может быть, это влияние среды. Факт в том, что я столкнулся с этим испытанием. И главное в том, что я теперь делаю». Те, кто написал эти письма, знают, что искупление Иисуса Христа и то исцеление, которое оно предлагает, не только дает возможность покаяться в грехах. Искупление также дает нам силу переносить мучения и страдания и всякого рода искушения, потому что наш Спаситель также взял на Себя мучения и болезни народа Его. Братья и сестры, если ваша вера, молитва и сила священства не исцелят вас от болезни, то сила искупления обязательно даст вам силу перенести это бремя. «Придите ко Мне, все нуждающиеся и обремененные», — сказал Спаситель, «и Я успокою ваши души». Пока мы боремся с испытаниями земной жизни, я молюсь за каждого из нас, как пророк Мормон молился за своего сына Морония. «Да возвысит тебя Христос, и да пребывают навеки в памяти твоей Его страдания и смерть, и милость Его, долготерпение и надежда на славу Его и жизнь вечную». Я свидетельствую об Иисусе Христе, нашем Спасителе, который приглашает всех нас прийти к Нему и усовершенствоваться в Нем. Он перевяжет наши раны и исцелит обремененных. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Как только что президент Гордон Б. Хинкли упомянул, он посвятил в Сакраменто, штат Калифорния, 123-й храм Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Этот прекрасный храм обслуживает более 80 тысяч замечательных членов церкви Сакраменто и ближайших районах. В дни открытых дверей храм посетили более 168 тысяч гостей. Им рассказывали о том, что в этих великолепных зданиях члены церкви могут стать ближе к Спасителю Иисусу Христу, чем где-либо еще. Наши прихожане знают, что через Господа они могут обрести мир и надежду, которые будут поддерживать их самих и их семьи в нашем неспокойном мире. Посетив храм, вы будете еще сильнее любить свои семьи. В храме все посвящено семьям. Чем больше мы с моей женой Кэрон занимались храмовым служением, тем крепче становилась наша любовь друг к другу и к нашим детям. И этим дело не ограничилось. Наша любовь простирается на наших родителей, братьев, сестер, тетушек, дядюшек, верных братьев и сестер, на наших предков и особенно на наших внуков. Это дух Илии, то есть дух семейной исторической работы, когда по вдохновению Святого Духа сердца отцов обращаются к детям, а сердца детей к отцам. Властью священства мужья и жены запечатываются друг к другу. Дети запечатываются к своим родителям навечно. Поэтому семья вечна. Она не разъединится и после смерти. Будучи еще молодыми родителями, мы с женой дали своим детям задание выучить наизусть символы веры. Наградой за выполнение этого задания был вечер отдыха, проведенный вместе с папой. Мы были рады, что трое наших старших детей успешно справились с заданием. Когда наш 7-летний сын первым выучил все 13 символов веры, мы с ним стали выбирать вечер, когда можно было бы куда-нибудь сходить вместе. Я был настолько занят работой, общественными делами и церковными призваниями, что в ближайшие 2 недели мне не удавалось выкроить время для своего сына. Он был очень расстроен. Однако я узнал, что в нашем городе есть круглосуточный боулинг-клуб. Мы сразу же выбрали день и решили пойти в этот клуб к 5 утра. Мы запланировали встать в 4, позавтракать и затем поехать в центр города. Когда наступил этот долгожданный день, среди ночи я почувствовал, как кто-то трясет меня за плечо. Пытаясь открыть глаза, я услышал голос сына. «Пап, уже пора?» Я посмотрел на будильник. Было только 2 часа ночи. «Иди спать, сынок», — сказал я, — «еще рано». Через час произошло то же самое. «Папа, папа, уже пора вставать». Отправив его в кровать во второй раз, я невольно почувствовал его радость и волнение. В 4 утра мы с ним встали, позавтракали и отправились в клуб. Мы чудесно провели это время. Жаль, я не могу сказать, что проводил такие мероприятия со своими детьми регулярно. Я один из тех родителей, которые хотели бы вернуться назад и кое-что исправить в своей жизни. Как и вы, я не хочу потерять никого из своих детей. Я хочу быть со своей семьей в вечности. Храмы дают нам дополнительную надежду на продолжение и улучшение наших отношений даже после этой жизни. Запечатывания, даруемые в храмах, обещают дополнительные благословения. Пророк Джозеф Смит изрек, и он никогда не провозглашал более утешительного учения. Вечное запечатывание верных друг другу родителей и божественные обещания, данные им за доблестное служение в деле истины, станут спасением не только для них самих, но также для их потомства. Несмотря на то, что некоторые овцы могут заблудиться, око пастыря следит за ними, и рано или поздно они ощутят, что божественное провидение обратилось к ним и ведет обратно в стадо. Они вернутся в этой жизни или в жизни грядущей. Им придется оплатить свой долг правосудию. Они пострадают за свои грехи, и им может придется пройти тернистым путем. Но если он будет вести их, подобно кающемуся блудному сыну, к любящему и готовому простить отцу и его дому, мучительный опыт не будет счетным. Как ободряюще звучит это утверждение для родителей, чьи дети запечатаны к ним. Давайте посмотрим, какие еще благословения приносит храм. Дом Господа — это убежище от мира. Члены церкви из Сакраменто поделились своими мыслями с гостями, посетившими дни открытых дверей. Иногда наш разум так перегружен проблемами, и так много вопросов требует нашего внимания, что мы просто теряем способность ясно мыслить. В храме вся мирская пыль оседает, туман рассеивается, и мы можем увидеть то, чего не видели раньше. Конец цитаты. Целестиальная комната в храме — это особенное место, где пребывает мир, покой и красота. Это тихое убежище, где вы можете в тишине и покое размышлять, обдумывать, молиться и чувствовать любовь Небесного Отца и Спасителя. Когда мы молимся и размышляем в храме, наши мысли часто обращаются к членам нашей семьи. В книге «Второе Царство», 22 глава, 7 стих, мы читаем слова Давида. «Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал из чердока моего, из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его». Храм — это место личного откровения, которое благословит нас в порученных нам обязанностях. Президент Хинкли сказал, «Подобно тому, как наш Искупитель отдал свою жизнь как заместительную жертву ради всех людей, став нашим Спасителем, так и мы, участвуя в замещающих храмах таинствах, в какой-то степени становимся спасителями для тех, кто стоит по другую сторону завесы и не имеет возможности совершенствоваться до тех пор, пока живущие на земле не сделают за них эту работу. Это наше служение столь необходимо, потому что наши братья и сестры, которые уже умерли, все в большей мере укрепляют связь с нами. Храм — это место, где мы можем лучше познать Отца и Сына. Это то место, где мы чувствуем присутствие Божества. Пророк Джозеф Смит молил, «Я советую всем вам глубже и глубже проникнуть в тайны Божественного. Где же нам следует искать?» В Доме Бога. Давайте же будем людьми, которые посещают храм и любят его. Я приношу свидетельство, что храмы посвящены семьям. Я знаю, что в храме все свидетельствует об Иисусе Христе. Мы видим там Его пример любви и служения. Храм — это Его святой дом. Я знаю, что Он есть Сын Божий, наш Спаситель, наш Искупитель, наш Посредник и наш Ходатай перед Отцом. Он любит нас и хочет, чтобы наши семьи были счастливы, оставаясь вместе в вечности. Он хочет, чтобы все мы были активными в Его храме. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Несколько дней назад мы с семьей беседовали за едой о выступлениях. Наша 13-летняя дочь Клариса готовилась выступать на причастном собрании в небольшом приходе в Москве, который мы посещали, и призналась, что немного волнуется. Я заверил ее, что все будет хорошо, и выдал свое собственное волнение, сказав, что ей, по крайней мере, не придется выступать перед тысячами людей на генеральной конференции. Клариса тоже постаралась успокоить меня и дала совет. «Папа, все будет хорошо. Ты просто представь себе, что это большой приход». Братья и сестры, вы и в самом деле огромный приход. Я решил обратиться сегодня к первому поколению членов Церкви Иисуса Христа, святых последних дней. Вы первыми в вашей семье услышали и приняли послание о том, что Евангелие Иисуса Христа было восстановлено на земле в наши дни с живыми пророками, провидцами и носителями откровений. Вы смирили себя, проявили веру и покаялись во всех своих грехах, приняв на себя имя Иисуса Христа через крещение погружением в воду и приняли Святого Духа. Будучи первыми в своей семье, кто принял Евангелие, вы стали первым поколением, избранным поколением, через которое могут быть благословлены прошлые, нынешние и будущие поколения. Быть членом церкви в первом поколении не всегда легко. Вы будете ходить там, где никто в вашей семье еще не ходил. Ситуация вокруг вас может складываться неблагоприятно. У вас может быть мало или даже совсем нет друзей и родных, которые бы понимали и поддерживали вас. Возможно, время от времени вы разочаровываетесь и спрашиваете себя, стоит ли все это того. Моя цель сегодня — убедить вам, что это стоит того. Члены церкви в первом поколении занимают особое важное место в церкви и в ее семьях. Знаете ли вы, что члены церкви в первом поколении составляют более половины численности церкви? Возможно, никогда еще, от самых первых дней церкви, первое поколение не составляло такого большого процента от ее численности, как сегодня. Ваша вера и свидетельство — великая сила и благословение для других членов церкви. Через вас мы получаем более глубокое понимание законов Евангелия, и наши свидетельства укрепляются. Вы придаете огромную силу церкви, когда используете свое свидетельство, таланты, возможности, силы и энергию, чтобы созидать царство в пределах своих приходов. И вы подаете прекрасный пример того, как делиться Евангелием, служить на миссии, отправлять на миссию детей и приветствовать новых членов церкви. Вы с добротой протягиваете руку помощи тем, кто рядом, ободряя и благословляя их через вдохновенное служение. Очень многое из того, что делается в церкви, не могло бы быть сделано без ваших стараний. И что еще важнее, вы, как член церкви в первом поколении, занимаете важное место в своей семье. Вы служите для своей семьи образцом истинного ученика Иисуса Христа. Когда вы живете дома по Евангелию, окружающие вас люди чувствуют через вас любовь Спасителя. Они знают, что вы участвуете в чем-то хорошем, даже если не понимают этого и не имеют достаточно веры, чтобы это принять. Будьте терпеливы и добры. Молитесь каждый день, чтобы узнать, как вы можете служить им, и Господь поможет вам оказать благоприятное влияние на свою семью. Оставаясь неизменно добрыми и честными, вы устанавливаете образцы верности и праведности. Эти образцы будут формировать вашу жизнь. Но что еще важнее, они станут стандартом для вашей семьи и вашего потомства. Как первое поколение, вы также являетесь ключом, открывающим благословение Господа для членов семьи, умерших, не услышав Евангелия и не получив таинств спасения. Вам дана уникальная возможность и привилегия начать эту работу ради них, и они волнуются за вас. Сумеете ли вы их найти и будут помогать вам в поисках записи о тебе? И когда вы найдете их, ваша праведная жизнь позволит вам посетить храм и совершить за них важные таинства. И эти таинства свяжут вас с вашими предками и привнесут огромную духовную силу в вашу жизнь. Поскольку вы член церкви в первом поколении, каждый ваш выбор имеет значение. Малое, незначительное на первый взгляд решение отразятся на прошлых и будущих поколениях, а также и на вашей жизни. Крису, юному члену церкви в первом поколении, предложили на работе выпить через день после его крещения. Там были все его друзья, и все они пили, и было огромное давление со стороны сверстников. Но никто, кроме него, не знал, что за день до этого он был крещен и дал обещание Господу. Он решил не пить, и с ним тогда плохо обошлись. Вспоминая позднее о том событии, он писал: «Прошло 40 лет с тех пор, как я заключил эти обещания при крещении, и я могу смело сказать, что соблюдал слово мудрости. Я верю, что если бы согласился тогда выпить, то, пожалуй, никогда не смог бы соблюдать слово мудрости». И Крис выполнил обещание, данное при крещении, и позднее он встретил и взял в жену девушку, верного члена церкви, и вместе они вырастили в Евангелии 8 детей. Теперь в 6 поколении его верные потомки исчисляются сотнями. Многие из них служили на миссии и знакомили других людей с Евангелием. Его работа над семейной историей открыла благословение Евангелия еще для сотен людей. Одно незначительное решение члена церкви в первом поколении отразилось на тысячах людей. Теперь вы видите, почему первое поколение имеет такое значение. Можете ли вы понять, какое важное положение вы занимаете и какое доброе влияние вы можете оказать? Пожалуйста, никогда не забывайте, кто вы и какую имеете силу влиять на других. Сатана понимает, кто вы, и будет делать все возможное, чтобы совратить вас на принятие неверных решений. Иногда, несмотря на наши старания, мы все делаем ошибки. К счастью, Господь уготовил для нас путь преодоления этих ошибок через покаяние и упование на искупление Его Сына. Не отчаивайтесь, если делаете ошибку. Привычка каяться и продолжать движение вперед, пожалуй, самая важная модель, которую нужно закрепить в первом поколении. Будьте терпеливы и послушно двигайтесь вперед. В церкви мы много читаем и говорим о пионерах первых лет церкви. Они, как вы, были членами церкви в первом поколении. Они жили, сталкиваясь каждый день с испытаниями, связанными с семьей, работой или верой. И они жили хорошей, обычной жизнью, преданно служили в церкви и благословляли свои семьи. Когда они падали, они вставали и двигались дальше. Теперь мы оглядываемся назад с благоговением и благодарностью за их верность. Их наследие может принадлежать вам, таким же членам церкви в первом поколении. Будьте верны, служите вашим ближним, благословляйте свою семью и делайте правильный выбор. Вы — первое поколение, избранное поколение, благословляющее прошлое, настоящее и будущее поколение. И мы почитаем вас. Прошлое и будущее поколения будут почитать вас. Но самое главное, вас будет почитать Бог за то, что вы были верны в первом поколении. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
This is the 176th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Идет 176-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
39 лет назад два миссионера Господа постучали в дверь моего дома в Глазго, Шотландия. Нас глубоко взволновала их чистота, смирение и вера. Всякий раз, когда они приходили к нам, мы ощущали любовь и мир. Они были примером истинной добродетели. Их учение было личным, искренним и простым. Мы просто чувствовали, что оно истинно. Спустя несколько недель мы были крещены и конфирмованы. Прихожане и руководители нашей новой церкви сразу же окружили нас любовью и заботой. Так началось наше евангельское странствие, обогатившее и благословившее все сферы нашей жизни, привнеся глубокое, постоянное и мирное чувство цели и направления. Сегодня, в надежде помочь новым членам Церкви, я хочу поделиться тремя основополагающими истинами, которые я познал на этом пути. Первое — это побудительная, преображающая сила веры в Иисуса Христа. Такая вера подобна духовному кислороду. Если мы позволяем вере наполнить нас, она побуждает и оживляет наши духовные чувства. Она вдыхает жизнь в нашу душу. Если в нас живет вера, мы становимся чуткими к тихому голосу Духа. Наш разум просвещается, наш духовный пульс учащается. Наши сердца смягчаются. Вера питает надежду. Меняются наши цели. Наше видение становится яснее. Мы начинаем искать лучшее в жизни и в других людях, а не худшее. Мы глубже понимаем цель этой жизни и ее значение. Отчаяние сменяется радостью. Такая вера — это небесный дар, но его можно искать и развивать. Как сказано в Bible Dictionary, библейской словаре, часто вера человека разгорается, когда он слушает свидетельства верующих. Затем мы питаем нашу веру, когда позволяем себе верить. Подобно другим добродетелям, наша вера растет, если мы проявляем ее. Если живем и поступаем так, словно уже имеем глубокую веру. Вера — это результат праведных желаний, убеждений и послушания. Или пример Нефия, когда он хотел увидеть, что делал его отец.
And I will give away all my sins to know thee. So it can be for us, as we allow.
Так же может быть и с нами, если мы позволим Духу свидетельства коснуться нам. Если будем проявлять свою веру, жаждать знаний, размышлять, искать, то есть взращивать свою веру. Во-вторых, мы растем только в служении. Президент Джордж Альберт Смит учил: «Наша жизнь обогащается не за счет того, что мы получаем, а за счет того, что отдаем. Бескорыстное служение — прекрасное противоядие от яда, которое исходит от всемирной эпидемии самооправдания. Некоторые люди ожесточаются или теряют терпение, когда им, по их мнению, уделяют недостаточно внимания, так как жизнь их могла бы наполниться смыслом, обращая не больше внимания на надежды других людей. Ответ кроется в том, чтобы помогать ближним, решать их проблемы, вместо того, чтобы беспокоиться о своих. Брать на себя бремя других, даже если наша ноша тяжела. Упираться в колесо плечом, а не жаловаться, что повозки жизни проезжают мимо нас. Если мы обогащаем свою душу служением, это помогает нам подняться над своими заботами, трудностями и испытаниями. Когда мы отдаем свои силы, помогая другим нести тяжкое бремя, происходят чудеса, наши ноши становятся легче, мы чувствуем себя счастливее, наша жизнь обретает смысл. В-третьих, ученичество не ограждает нас от жизненных бурь. Даже если мы стараемся осторожно и преданно идти по прямому и узкому пути, мы сталкиваемся с препятствиями и испытаниями. Бывают дни, пожалуй, даже месяцы и годы, когда жизнь невыносимо тяжела. Каждому отмерена своя доля бед, страданий, одиночества, боли и печали. Иногда нам кажется, что эта доля слишком велика. Что мы делаем, когда приходит беда? Есть только один способ справиться с ней — быть непоколебимыми и идти вперед. Быть стойкими, крепкими и верными. В бурном потоке жизни истинная трагедия приходит только если мы позволяем этому потоку сбить нас с верного курса. В такие кризисные моменты некоторые отвергают веру именно тогда, когда им следовало было ее проявить. Они перестают молиться именно тогда, когда надо молиться еще усерднее. Они попирают добродетели вместо того, чтобы лелеять их. Они оставляют Бога, поддавшись человеческому страху и ошибочно полагая, что Бог оставил их. Истина непреложна, наше спасение, безопасность и надежда в том, чтобы всегда держаться только хорошего. Когда тьма начинает сгущаться вокруг нас, мы можем заблудиться только если отпустим железные перила или Слово Божье. Притча Спасителя о мудреце, построившем дом на камне, столь сильна именно благодаря яркой иллюстрации того, что испытания выпадают и на долю мудреца. Пошли дожди, подули ветры, разлились реки, но он пережил все это, ибо построил свой дом на твердом основании. И самое главное, оставался в нем, пока бушевала буря. Описывая путешествие пилигрима или ученика, Джон Беннион писал: «Пусть к нам идет герой, кто всех отважней. Здесь станет стойким он, к ветрам ненастьям все беды отразит. Ничто не охладит мечту, что он таит, быть пилигримом». Апостол Павел убеждал колоссян: «Пребывайте тверды и непоколебимы в вере, и не отпадайте от надежды благовествования, которое вы слышали». Народ Коринфа обрел следующее могучее свидетельство: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем». Откуда же такая надежда? Павел объясняет: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Я свидетельствую, взращивая свою веру, возрастая духовно через служение и оставаясь преданным и верным, мы можем почувствовать любовь Спасителя. Мы достигнем такого уровня, откуда открывается доступ к необъятности и глубине благословения и искупления. Наше членство в Церкви преобразится в ученичество. Мы будем укреплены, очищены, обновлены и исцелены как духовно, так и эмоционально. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
How thankful I am for latter...
Как же я благодарен за Священное Писание последних дней, раскрывающее основные христианские добродетели. Книга Мормона помогает постичь связь между терпением и милосердием. Мормон, отметив сначала, что если человек без милосердия, то он ничто, а потому он должен иметь милосердие, перечисляет 13 составляющих милосердия, или чистейшей любви Христовой. Меня заинтересовало то, что 4 из 13 составляющих этой обязательной добродетели связаны со словом «терпение». Во-первых, милосердие долготерпеливо. В этом и есть суть терпения. Милосердие не раздражается легко. Еще одна сторона этого качества. Так же, как милосердие все покрывает. И, наконец, милосердие все переносит. Это точно проявление терпения. Рассматривая эти составляющие, мы понимаем, что без терпения, украшающего нашу душу, мы были бы очень далеки от обладания характером Христа. В Библии Иов является собой классический портрет терпения. Лишившись своего огромного состояния и даже детей, Иов, благодаря своей вере, нашел в себе силы сказать: «Господь дал, Господь и взял». «Да будет имя Господа благословенно». Проходя через все свои горести и боль, не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Как часто мы слышим от угнетенных такой неразумный вопрос: «Как Бог мог так поступить со мной?» Когда на самом деле им следовало бы молиться о силе все покрывать и все переносить. Величайшие примеры терпения в Священных Писаниях – это примеры из жизни Иисуса Христа. Его долготерпение и стойкость более всего проявили себя в ту мучительную ночь в Гефсимании, когда Он вымолвил в муках искупления: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Он истинно все выстрадал, вынес и претерпел. Пригвожденный к кресту на Голгофе, Христос оставался совершенным примером терпения, произнеся простые слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Эти примеры терпения обретают для нас больший смысл, если принять во внимание высокий призыв из третьего Нефия. «А потому, какого образа мужи должны вы быть? Истинно говорю вам, вы должны быть подобными мне». В некоторых стихах Священных Писаний раскрывается особое значение и сила терпения. Я приведу некоторые из них. «Всякий человек да будет скор на слышание, медленно на слова, медленно на гнев. Однако Господь находит нужным наказывать свой народ. Да, Он испытывает его терпение и веру». В книге Моисея царь Вениамин сообщает нам, что мы, смертные, будем врагами Богу до тех пор, пока не покоримся внушением Святого Духа через терпение, а также через другие добродетели. Джозеф Смит утверждал: «Терпение имеет небесную природу». Важно ли терпение, и стоит ли оно того, чтобы искать и добиваться его? Конечно, да, если мы хотим избежать унизительного прозвища «ничто», присваиваемого тем, кто не имеет милосердия. И если мы желаем меньше походить на плотского человека, врага Богу, и если мы будем небесными, хотим быть небесными, и если хотим стремиться стать подобными Христу. Нетерпеливый плотский человек всюду преследует нас. Мы видим подтверждение тому в новостях, когда родители в гневе избивают детей, и даже до смерти. Нетерпение и спешка на дорогах или вспышки ярости приводят к страшным авариям и иногда со смертельным исходом. Не столь драматичны, но гораздо более обыденны такие ситуации, как вспышки гнева и грубые слова в ответ на медленно двигающиеся очереди, на бесконечные рекламные сообщения или на детей, не спешащих выполнить наши указания. Все это знакомые ситуации, не правда ли? К счастью, есть редко оглашаемые, но поразительные истории о великом терпении. Недавно я был на похоронах человека, с которым дружил всю жизнь. Его сын рассказал прекрасную историю о родительском терпении. Когда он был еще юношей, его отец владел салоном по продаже мотоциклов. Однажды они получили партию сверкающих новых мотоциклов и выставили их в ряд в магазине. Этот мальчик сделал то, что захотел бы сделать любой мальчишка. Залез на крайний мотоцикл. Он даже завел его. Затем, решив, что пора бы знать меру, он спрыгнул. К его ужасу спрыгивая, он опрокинул этот первый мотоцикл. И тут, как фишки домино, все мотоциклы стали падать один за другим. Его папа услышал грохот и выглянул из-за перегородки, за которой работал. Чуть улыбнувшись, он сказал: «Что ж, сынок, придется нам починить и продать один из них, чтобы расплатиться за остальные». Реакция моего друга – воплощение родительского терпения. Терпение можно представить как добродетель, служащую воротами на пути к развитию и укреплению стоящих рядом с ней добродетелей прощения, терпимости и веры. Когда Петр спросил Христа, сколько раз ему прощать своего брата, Христос ответил: «Да седмишь до 70 раз», а не до 7, как предлагал Петр. Чтобы прощать седмишь до 70 раз, несомненно, требуется огромное терпение. Старейшина Нил А. Максвелл показал связь между терпением и верой, когда учил. Терпение очень тесно связано с верой в нашего Небесного Отца. По сути, когда мы слишком нетерпеливы, то предполагаем, будто знаем лучший вариант. Знаем лучше, чем Бог. Или, по крайней мере, утверждаем, что наше расписание лучше, чем Его. Мы можем расти в вере лишь тогда, когда готовы терпеливо ждать осуществления целей и замыслов Бога в нашей жизни, согласно Его расписанию. Если нетерпение есть черта человека плотского, то как же нам развить божественную добродетель терпения? Как нам перейти от поведения плотского человека к поведению нашего терпеливого, совершенного примера? Иисуса Христа. Во-первых, мы должны понять, что сделать это необходимо, если мы желаем получить благословение восстановленного Евангелия во всей их полноте. Такое понимание побудило бы нас, во-первых, читать все стихи из Священных Писаний, приведенные в тематическом указателе под заголовком «Терпение», и обдумывать примеры терпения Христа. Второе. Оцени себя по шкале терпения. Сколько терпения нам нужно, чтобы стать больше похожими на Христа? Трудно оценивать самого себя. Мы можем попросить супругу или другого члена семьи помочь нам. Третье. Чутко отслеживать примеры терпения и нетерпения, происходящие вокруг нас каждый день. Мы должны стремиться подражать людям, которых мы считаем терпеливыми. И, наконец, каждый день вновь принимать решение, стать более терпеливым и обязательно поддерживать участие выбранного нами члена семьи в своем проекте терпения. Как видно, работы много, но для достижения любой стоящей цели требуется упорный труд. А цель — преодолеть в себе плотского человека и добиться того, чтобы больше походить на Христа в своем терпении — очень правильное и нужное дело. Я молюсь о том, чтобы мы усердно и сосредоточенно шли по этому пути. Я свидетельствую вам о том, что Иисус есть Христос, и что Он стоит во главе этой церкви, наставляя нас через живого пророка и благословляя каждую нашу попытку больше уподобиться Христу. И я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
I was wondering if we were going to have a choir number or something.
Я думаю, выступление хора сейчас будет или позже? Позже. Это была замечательная конференция. Братья и сестры, недавно, когда я изучал книгу Мормона, мое внимание привлекло одно учение пророка Якова. Как вы помните, Яков был одним из двух сыновей Легия, родившихся в пустыне после того, как их семья покинула Иерусалим. Ему довелось увидеть чудеса, но он также был очевидцем того, как из-за непослушания и бунта распалась на части его семья. Иаков знал и любил Ламана и Лемуила, так же, как знал и любил Нефи, и разлад между ними был глубоким и личным. Насколько мог судить Иаков, причины были из ряда идейных, философских или даже богословских. Причиной был вопрос о том, что такое семья. Очевидно, Иаков переживал трепетные душевные муки, поскольку задавался вопросами, выражавшими его глубокую озабоченность относительно того, что его народ может отвергнуть слова пророков о Христе, а также силу Божию и дар Духа Святого, и будет насмехаться над великим планом искупления. И затем, непосредственно перед тем, как попрощаться, он говорит 9 простых слов, которые будут главным моим посланием сегодня утром. Иаков возвал: «О, будьте мудры! Что еще могу я вам сказать?» Те из вас, кто уже стали родителями или бабушками и дедушками, понимают чувства, которые, видимо, были у Иакова в то время. Он любил свой народ, в том числе и потому, что они также были его семьей. Он старался учить их со всей ясностью и со всей энергией своей души. Он недвусмысленно предупредил их о том, что произойдет, если они не войдут прямыми вратами и продолжат идти по узкому пути, и пока не приобретут жизнь вечную. И он не нашел больше ничего, о чем мог бы говорить и предупреждать, на что вдохновлять и к чему призывать. Поэтому он сказал очень просто, но очень глубоко: «О, будьте мудры! Что еще могу я вам сказать?» Я встречался с членами церкви во многих странах. На меня произвели огромные впечатления сила духа и энергия многих из наших прихожан. Сердца людей были затронуты, а жизни благословлены. Работа продвигается динамично, и за это я испытываю глубокую благодарность. Но я вижу, как члены церкви должны проявлять мудрость во всем, что мы делаем. Господь по своей бесконечной мудрости задумал церковь так, чтобы работу в ней выполняли непрофессиональные служители. Это значит, что нам самим следует заботиться друг о друге и служить друг другу. Между нами должна быть такая же любовь, какую питают к нам наш Небесный Отец и Господь Иисус Христос. Наше призвание и обстоятельства время от времени меняются, предоставляя разнообразные и уникальные возможности для служения и роста. Большинство руководителей и учителей в церкви с энтузиазмом выполняют свои обязанности. Да, действительно, некоторые не так эффективны в своих признаниях, как другие, но почти всегда есть искренние старания быть полезными в евангельском служении. Иногда мы видим и тех, кто отдают церковному служению так много сил, что это выводит из равновесия их жизнь. У них складывается мнение, что программы, которые они осуществляют, более важны, чем люди, которым они служат. Они усложняют свое служение бесполезными декорациями, излишествами, которые отнимают слишком много времени, денег и энергии. Эти люди отказываются делегировать ответственность, лишая других возможности расти в соответствующих призваниях. И в результате того, что они сосредотачивают на церковном служении слишком много времени и сил, могут ухудшаться вечные семейные отношения. Может также страдать и профессиональная деятельность. Это нельзя признать полезным, духовным или правильным. Действительно, иногда наше призвание в церкви требует больше времени и концентрации усилий, чем обычно. Но все же мы должны стремиться распределять силы, сохраняя надлежащее равновесие. И нельзя позволять служению отнимать то внимание, которое необходимо уделять другим важным приоритетам нашей жизни. Помните наставление царя Вениамина. «И смотрите, чтобы все это делалось с мудростью и благопристойно, ибо не требуется, чтобы человек напрягался свыше своей силы». Братья и сестры, позвольте мне предложить 6 способов того, как мы можем служить и мудро, и эффективно. Первое. Сосредотачиваться на людях и принципах, а не на программах. Одна из наиболее важных целей, достигаемых через Евангелие Иисуса Христа, укреплять людей. Правильное служение требует направить усилия на то, чтобы понять их как личности. Их характер, сильные стороны, трудности, надежды и мечты, чтобы их можно было обеспечить адекватной помощью и поддержкой. Говоря искренне, намного легче заниматься только программами, чем стараться понять людей и истинно служить им. Первоочередной целью собраний церковных руководителей должно быть обсуждение служения людям. Обрабатывать большую часть рутинной информации, координировать действия можно посредством телефона, электронной или обычной почты, чтобы повестка собраний, советов или президентств могла быть сосредоточена главным образом на потребностях людей. Наша задача — всегда использовать программы церкви в качестве средства, чтобы поддерживать, воодушевлять, помогать, учить, любить и совершенствовать людей. Помните, велика ценность душ перед Богом. Программы — это инструменты. Их осуществление и укомплектование персоналом не должны брать верх над потребностями людей, которым они предназначены служить и приносить благословение. Второе. Творческий подход. Стараясь возвеличивать наше призвание, мы должны стремиться получать вдохновение от Духа, чтобы решать проблемы такими путями, которые лучше всего помогут людям. У нас есть справочники и руководства, содержащие точные наставления. И этим руководящим принципам необходимо следовать. Но в рамках этой системы нам даны широкие возможности думать, проявлять инициативу, использовать индивидуальные таланты. Заповедь о том, что мы должны возвеличивать наше признание, не подразумевает, что нам нужно приукрашать их и усложнять. Обновление не обязательно влечет за собой усложнение. Очень часто происходит упрощение. Поскольку вечный принцип свободы воли дает нам возможность самостоятельно думать и выбирать, наша способность решать проблемы должна постоянно улучшаться. Иногда мы можем ошибаться, но до тех пор, пока мы следуем евангельским законам и наставлениям, мы сможем учиться на тех ошибках и совершенствоваться в понимании других людей, и наше служение для них будет более эффективным. Творческий подход также означает, что нам не требуется получать указания в отношении каждого действия от нас ожидаемого. Господь сказал: «Не следует мне во всем повелевать, ибо тот, кто во всем принуждается, есть ленивый и немудрый слуга». Мы доверяем вашим решениям, братья и сестры, решениям, которые вы принимаете под влиянием вдохновения, и мы верим, что вы будете делать это в соответствии с установленными в церкви принципами и правилами. И мы верим, что вы будете мудро советовать друг другу, чтобы помогать тем, кому вы служите, укреплять веру и свидетельствовать. Третий способ. Распределяйте работу и делегируйте ответственность. Существует большая разница между ответственностью за выполнение работы и ее выполнением собственными силами. Например, уже должны быть позади те дни, когда президент кворума старейшин считал бы своим долгом лично провести домашнее обучение за других учителей. Это же относится и к президенту общества милосердия в отношении работы навещающих сестер. Это не только не мудро, это уже не домашнее обучение и не работа навещающих сестер. Суть домашнего обучения заключена не в цифрах и не в отчетах о посещении, ибо это не более чем показатели. Главное в домашнем обучении — это любовь к людям, служение и забота о детях нашего Небесного Отца. Поручения должны выполняться, обязанности должны делегироваться, и прихожанам нужно давать возможность служить в своих управлениях как можно лучше. Советуйте, наставляйте, убеждайте, вдохновляйте, но не делайте работу за них. Пусть они совершенствуются и растут. Даже если это означает, что цифры в отчетах будут не такими идеальными, как хотелось бы. Четвертое. Избавьтесь от чувства вины. Я надеюсь, всем понятно, что такое чувство не может вдохновлять руководителей и учителей Евангелия Иисуса Христа. Побуждающим мотивом для нас всегда должна быть любовь и искренняя благодарность. А чувство вины нам не поможет. Мне нравится такая мысль. Догоняйте тех, кто делает что-то хорошее. Все же есть немало тех, кто испытывает некоторые угрызения совести от того, что недостаточно хорошо служит в церкви. Эти чувства могут появляться, когда мы не можем разделить наше время и внимание между конкурирующими потребностями и приоритетами. Будучи простыми смертными, мы просто не можем делать все сразу. Поэтому мы должны делать все с мудростью и благопристойно. Часто для этого потребуется ослаблять на время внимание к одному приоритету, чтобы позаботиться о другом. Иногда потребности семьи потребуют вашего полного внимания, а в другие моменты на первое место выйдут профессиональные обязанности. И будут также времена, когда церковные призвания потребуют концентрации усилий. Хорошее равновесие подразумевает своевременные действия, а не откладывание подготовки или выполнение обязанностей на последнюю минуту. Кроме того, мы должны помнить, что Христос пришел, чтобы очистить от вины сердца через прощение тех, кто покается. Он пришел, чтобы принести мир метущейся душе. «Мир оставляю вам», — сказал Он. «Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». И своим чудесным искуплением Он призывает нас. «Возьмите иго мое на себя, и найдете покой душам вашим». По мере того, как сила искупления будет влиять на нашу жизнь, мы будем приходить к пониманию того, что Спаситель уже взял на Себя бремя нашей вины. И мы должны быть достаточно мудры, чтобы понять это, пройти через покаяние, если необходимо, и освободиться от чувства вины. Пятое. Нам необходимо продуманно распределять наши ресурсы времени, материальных средств и энергии. Я хотел бы открыть вам небольшой секрет, и некоторые из вас уже знают его, но для остальных пришло время узнать его сейчас. Независимо от потребностей вашей семьи и от ваших призваний в церкви, у нас нет такого понятия, как «сделано». Всегда будет то, что еще нужно сделать. Всегда найдется другой семейный вопрос, который потребует внимания, другой урок, который нужно подготовить, другое собеседование, которое нужно провести, другое собрание, которое нужно посетить. Нам просто нужно проявлять мудрость, заботясь о своем здоровье и следуя совету президента Хинкли, который часто советовал нам, просто делайте лучшее, на что мы способны. И ключевой принцип, мне кажется, заключается в том, чтобы узнать и понять наши способности и слабые стороны, а затем действовать, правильно определяя приоритеты и распределяя время, внимание и ресурсы, чтобы мудро помогать другим, включая наши семьи, в их стремлении к обретению жизни вечной. Шестое. Хочу обратиться к вам, руководители, в отношении призвания прихожан и наделения их ответственностью, особенно недавно обращенных. Президент Хинкли сказал, что каждому новому члену церкви необходима ответственность. Независимо от того, какой будет эта ответственность, она должна стать для них не тяжелым бременем, а возможностью освоиться в церкви через знакомство с ее учениями, через совместное служение плечом к плечу с другими прихожанами, которые становятся друзьями. Через укрепление их свидетельства и наполненное смыслом служения, восстановленное Евангелие должно стать для них крепкой опорой в жизни. Братья и сестры, давайте сосредотачиваться на простых путях служения в Царстве Божьем и всегда стараться изменять жизнь людей, включая нашу собственную. Самое главное для нас — выполнение церковных обязанностей. Не статистика и не собрание, а то, помогает ли служение отдельным людям, каждому по очереди, как это делал Спаситель, чтобы они поднимались и обретали духовную поддержку и в конечном счете изменялись. Наша задача состоит в том, чтобы помогать другим находить мир и радость, которые дать может только Евангелие. В шести словах Иисус дал нам понять, как мы можем выполнить эту задачу. Он сказал, «Если любите Меня, соблюдайте мои заповеди. Сегодня многое остается таким же, каким оно было в дни Иакова. Я даю вам такое же наставление, которое дал он. Убеждаю вас, чтобы вы покаялись и всем сердцем пришли к Богу и предались Ему, как Он предан вам. Братья и сестры, будьте мудры в решении семейных дел. Будьте мудры в выполнении ваших церковных призваний. Будьте мудры, распоряжаясь своим временем. Будьте мудры, распределяя груз своих ответственностей, чтобы сохранялось равновесие. О, будьте мудры, мои возлюбленные братья и сестры. Что я еще могу сказать? Да благословит нас Бог мудростью, дабы мы возлюбили Его Сына Иисуса Христа и мудро помогали совершаться Его работе. Об этом моя молитва, мое свидетельство, что Он жив. Это Его Церковь, и это Его работа. И пусть мир Господа пребывает с нами, и пусть мы будем мудры в выполнении наших обязанностей. Об этом я смиренно молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Мы благодарны табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. И мы также выражаем признательность всем участникам этой сессии. В завершении сессии выступит президент Джеймс И. Фауст, второй советник в первом президентстве. И после выступления президента Фауста хор исполнит гимн «Бог зовет тебя, Израиль». Заключительную молитву прочтет старейшина Ричард Мейнс, член Курума 70, и на конференции будет объявлен перерыв до 2 часов время Солт-Лейк-Сити. Старейшина Фауст.
Большая толпа следовала за Спасителем на всем пути Его служения на берегу Галилейского моря. Чтобы больше людей могли слышать Его, Иисус сел в лодку к Петру и попросил немного отплыть от берега. Закончив свою проповедь, Он сказал Петру, который всю ночь безуспешно ловил рыбу, чтобы тот отплыл дальше на глубину и закинул свои сети. Петр повиновался и поймал так много рыбы, что сети прорвались. Петр позвал на помощь своих товарищей Иакова и Иоанна. Все они поразились тому, как много рыбы попало в сети. Иисус сказал тогда Петру: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Далее Лука говорит нам: «И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Они стали последователями Господа. Латинское слово «дисципулюс», от которого произошли такие слова в английском языке, как «последователь» и «дисциплина», означает «ученик». Оно подчеркивает важность практики или упражнений. Самодисциплина и самоконтроль – вот подобающие и непременные качества последователей Иисуса, как это показывают нам Петр, Иаков и Иоанн, которые действительно оставили все и последовали за Ним. Что значит быть учениками? Прежде всего, это означает послушание Спасителю. Ученичество требует многого. Это целомудрие, это десятина, это семейный домашний вечер, это соблюдение всех заповедей, это отказ от всего, что наносит нам вред. Всю жизнь имеет цену. Учитывая великое обещание Спасителя дать нам душевный мир в этой жизни и вечную жизнь в мире грядущем, ученичество – это цена, которую, безусловно, стоит платить. Это цена, которую мы не можем позволить себе не платить. По сравнению с ценностью обещанных благословений, цена требований, предъявляемых к ученикам, намного-намного меньше. Учеников Христа призывают не только отказаться от погони за всем мирским, но и нести свой крест в повседневной жизни. Нести крест означает следовать Его заповедям и созидать Церковь Его на земле. Это также означает умение обуздывать себя. Как наставлял нас Иисус из Назарета: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Слова одной из любимых песен первоначального общества созвучны с желаниями тех, кто следует за Учителем. «Я быть, как Иисус, стараюсь, путями Его ходить. Как Он, буду я с любовью все делать и говорить». Давайте обдумаем некоторые из деяний Иисуса, в которых все мы можем брать с Него пример. Иисус ходил благотворя. Все мы можем делать каждый день что-то хорошее для своих родных, друзей или даже незнакомых людей, если будем искать возможности для этого. Иисус был добрым пастырем, который заботился о своих овцах и беспокоился о тех, кто терялся. Мы можем разыскивать одиноких или тех, кто стал менее активным, и оказывать им дружескую поддержку. Иисус ко многим проявлял сострадание, включая нищего прокаженного. Мы тоже можем проявлять сострадание. В книге Мормона нам напоминают, что мы должны горевать с горюющими. Иисус свидетельствовал о своей божественной миссии и о великой работе своего Отца. С нашей стороны, мы можем всегда, везде и во всем быть свидетелями Бога. Иисус приглашал детей приходить к Нему. Наши дети нуждаются в нашем внимании, а также любви и заботе. Истинные последователи Спасителя должны быть готовы отдать свою жизнь, и некоторые удостоились привилегии сделать это. В учении заветов нам дается наставление: «Ни один человек да не страшится отдать за меня жизнь свою, ибо всякий, кто отдаст жизнь свою за меня, снова обретет ее. И всякий, кто не готов отдать за меня жизнь свою, не ученик мой». В книге «Деяний» мы читаем об ученике по имени Стефан, который был исполнен верой и силы и совершал великие чудеса и знамения в народе. В Иерусалиме Стефан столкнулся с враждебно настроенными людьми, ложно обвинившими его в богохульстве, несмотря на то, что он преобразился перед ними. Стефан свидетельствовал о божественности Спасителя, и когда он призвал народ к покаянию, несколько человек из толпы стали побивать его камнями. И он, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. Последними словами на губах умирающего Стефана была просьба: «Господи, не вмени им греха сего». В Мексике, когда церковь только начинала свое развитие, два преданных руководителя, настоящие ученики Христа, стали мучениками, отдав жизнь за веру. Их звали Рафаэл Монрой и Висенте Моралес. Во время Мексиканской революции Рафаэл Монрой был президентом небольшого прихода в Сан-Маркосе, Мексика, а Висенте Моралес был его первым советником. 17 июля 1915 года их захватили в плен сторонники генерала Сапаты. Пленникам сказали, что им сохранят жизнь, если они сдадут оружие и откажутся от своей странной религии. Брат Монрой сказал захватчикам, что оружия у него нет, и просто достал из кармана свою Библию и книгу Мормона. Он сказал: «Сеньоры, вот все мое оружие. Эти книги – оружие истины против ошибок». Не найдя того, чего они искали, солдаты стали безжалостно пытать братьев, чтобы выведать, где спрятано оружие. Но никакого оружия не было. Тогда братьев взяли под стражу и увезли в предместье небольшого города, где поставили у большого дерева перед шеренгой солдат, нацеливших на него ружья, на них ружья. Офицер сказал, что если они отрекутся от своей веры и вступят в армию Сапаты, то их освободят. Но брат Монрой ответил: «Моя религия для меня дороже жизни, и я не могу отречься от нее». Тогда им сказали, что их расстреляют, и спросили, есть ли у них последнее желание. Брат Рафаэл попросил, чтобы перед казнью ему разрешили помолиться. Затем в присутствии своих палачей он преклонил колени и громким голосом, так, чтобы все могли слышать, молился Богу о том, чтобы Бог благословил и защитил тех, кого он любил, и позаботился о небольшом приходе, в котором которому будет трудно без руководителя. Под конец он помолился о своих палачах, повторив слова Спасителя: «Отец, прости им, ибо не знают, что они делают». После этих слов раздался залп, оборвавший жизнь брата Монроя и брата Моралеса. Несколько лет назад я отправился в Мексику, чтобы реорганизовать президентство одного из кольгов. Когда я проводил собеседование, мне представилась почетная возможность познакомиться с одним из потомков Рафаэла Монроя. Я поразился глубине свидетельства этого человека и его приверженности Евангелия. Когда я спросил его, что произошло с остальными потомками брата Монроя, он ответил, что многие из них отслужили на миссии и остаются преданными членами церкви. В первые дни церкви были и другие ученики, которые, так же как Джозеф Смит и Хайрам Смит, отдали жизнь за Евангелие Иисуса Христа. Верность Евангелию Эдварда Партриджа, первого епископа церкви, отмечена в учении заветах. 20 июля 1833 года Эдвард был дома со своей ослабевшей женой, только что родившей ребенка. Три бандита вломились к ним в дом, выволокли Эдварда на улицу и потащили на площадь, куда они до того уже привели Чарльза Аллена. Толпа погромщиков примерно в 500 человек потребовала через своего представителя, что Эдвардс и Чарльз отреклись от веры в книгу Мормона или немедленно покинули графство. Эдвард Паттридж ответил: «Если я должен пострадать за мою религию, это будет не большей жертвой, чем те, что приносили для меня другие люди. Я не считаю, что приношу кому-либо в этом графстве вред, и поэтому уезжать не собираюсь. Я никому не причинил обид. Если вы что-либо сделаете со мной, знайте, что вы причиняете страдания невинному». Тогда толпа вымазала Эдварда и Чарльза с головы до пят горячим дегтем с примесью золы и разъедающей плоть кислоты, а затем вывалили их в перьях, намертво приставших к жгучему дегтю. Эдвард умер несколькими годами позже, в возрасте 46 лет, и пророк Джозеф Смит высказался о смерти его такими словами: «Он ушел из жизни вследствие тех преследований в штате Миссури и принадлежит к числу людей, чья кровь будет взыскана с преступников, поднявших на него руку. Эдвард Партридж оставил наследие, которое живет в многочисленном и праведном потомстве. От большинства из нас, однако, не требуется умирать за церковь, требуется жить для нее. Для многих ежедневное подражание Христу может даваться с большим трудом, чем если бы они отдали жизнь в одночасье. Во время войны я узнал, что многие совершали великие подвиги, требовавшие самоотверженности, героизма и благородства, не щадя живота своего. Но когда война закончилась, они вернулись домой и, не выдержав повседневных трудностей, позволили себе стать рабами пристрастия к табаку, спиртному, наркотикам и разгульной жизни, что в конце концов отняло у них жизнь. Некоторые могут сказать: «Я обычный человек. У меня нет высокого положения или призвания. Я в церкви совсем недавно. Мои таланты и способности ограничены. Вы от меня многого не ждите». Или же они могут заявить: «Я слишком стар, чтобы меняться. Я уже прожил жизнь. Зачем мне пытаться? Меняться никогда не поздно. Чтобы быть истинным учеником, не требуется занимать высокое положение, быть богатым или иметь прекрасное образование. Ученики Иисуса были представителями всех слоев общества. Тем не менее, от учеников требуется, чтобы мы оставили согрешения и злые помыслы и приняли бы благословение, которое президент Кимбл назвал чудом прощения. Прийти к этому можно только через покаяние, и это значит, что мы отказываемся от греха и твердо решаем каждый день быть приверженцами истины и праведности. Иисус учил: «А потому какого образа мужи должны вы быть? Истинно говорю вам, вы должны быть подобными мне». Многие думают, что цена истинного ученичества слишком высока и слишком обременительна. Некоторые боятся, что им слишком многое придется потерять. Но крест не столь тяжел, как кажется. Своим послушанием мы обретаем гораздо больше сил для того, чтобы нести свой крест. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Истинными учениками мы будем считаться тогда, когда с уверенностью можем сказать, что его пути стали нашими путями. Благословение ученичества легко доступно всем, кто желает заплатить надлежащую цену. Становясь учениками и последователями, мы обретаем в жизни цель, и вместо бесцельного блуждания твердым шагом идем по тому прямому и узкому пути, что ведет нас к нашему Небесному Отцу. Ученики Христа получают утешение во времена скорби. Их совесть чиста и спокойна. Они обретают радость в служении, и все это помогает нам быть более похожими на Иисуса. Будучи учениками Спасителя, мы познаем сердцем и разумом и обретаем веру в спасительные принципы и таинство Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Будучи учениками, мы начинаем лучше осознавать огромную роль пророка Джозефа Смита в восстановлении этих спасительных принципов в наше время. Мы радуемся тому, что ключи и власть священства были переданы через президентов церкви от пророка Джозефа Смита нашему современному пророку, президенту Гордону Б. Хинкли. Мы благодарны за то, что как ученики Спасителя мы обретаем Его великое обещание мира и спокойствия в этом мире и наслаждаемся удовлетворенностью, счастьем и чувством выполненного долга. Ученичество наделяет нас духовной силой, необходимой для того, чтобы справляться с жизненными трудностями. Одно из величайших благословений этой жизни и вечности – считаться преданными учениками Господа Иисуса Христа. О том, что это истина, я приношу мое глубокое свидетельство. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Israel, God is calling, calling thee from lands of Come to Zion.
Our beloved Heavenly Father,
наш возлюбленный Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе в завершении этой сессии конференции и благодарны за возможность богослужения. Мы благодарны Тебе за прекрасный хор, который поддерживал наш дух. Мы благодарны за вдохновленные свидетельства и наставления, которые мы получили от наших руководителей. И мы молимся, чтобы нам хватило мудрости воплощать эти наставления в нашей жизни. И мы благодарим Тебя, наш Отец, за живущего пророка, и мы молимся о благословениях здоровья для него, нашего президента Хинкли. И мы молимся также о президенте Монсоне, президенте Фаусте и других членах Кворума 12. И мы благодарим Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа. Благодарны Тебе за Его жизнь, за Его миссию, за Его учение, за Его пример. И особенно за Его искупительную жертву ради нас, совершенную. И мы молимся от всего сердца, чтобы мы были достойны благословений, которые придут через Его великую работу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
This broadcast has been furnished as a...
Завершилась первая сессия 176-й полугодовой генеральной конференции. И эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communication, и любое воспроизведение, запись, перезапись запрещаются.